теме» с Демисом Паландовым. Подкаст на радио «Эхо Кавказа» обо всем на свете. Сегодня о религии. Мой первый подкаст посвящен Рождеству Господа нашего Иисуса Христа. Нет, не совсем так. Сегодня, когда часть православных христиан готовится отметить Рождество Христово, я решил поговорить об Иисусе как об исторической личности, в существовании которой современные ученые почти не сомневаются. Хотя данных об Иисусе из Назарета, которые удовлетворили бы придирчивого специалиста, не так много. Выбор гостя был нелегким. Сначала я хотел найти историка, максимально удаленного от любой христианской конфессии. Это не так трудно, ведь Библию изучают множество специалистов, некоторые читают публичные лекции под подходящими мне названиями «Исторический Иисус», «Зарождение христианства» и так далее. Но когда начинаешь изучать биографию того или иного ученого, обнаруживаешь, что его объективность всегда может быть поставлена под вопрос. Был верующим, стал атеистом в процессе изучения Библии. Разве мы не можем заподозрить тяжелый эмоциональный внутренний конфликт у исследователя? Или воспитаны в советской школе воинствующего атеизма? Действительно ли такой ученый избегает идеологических штампов, изучая тот или иной манускрипт? Я решил пойти другим путем, формат подкаста это позволяет. И задал самому себе вопрос. У кого я сам искал бы ответы на вопросы о зарождении христианства? Чьи статьи я сам читаю и испытываю доверие к автору? Кому я обращусь с вопросом «Кто для вас Иисус из Назарета?» Для меня ответ лежал на поверхности. Архимандрит Дорофей Дбар, священник из Абхазии со сложной церковной судьбой, которая сама по себе достойна отдельного подкаста. Я не буду останавливаться на этих перипетиях, среди которых попытки запрета его в служение Русской Православной Церковью. Для моего подкаста важно, что он доктор богословия Аристотелевского университета в Салониках, старший научный сотрудник отдела истории Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия, преподаватель кафедры истории, археологии и этнологии Абхазского госуниверситета. За этими регалиями кроется человек, ученый, который может прямо заявить о безосновательности гипотезы о кончине Иоанна Златоуста на территории современной Абхазии, за что он был, конечно же, раскритикован частью патриотически настроенной абхазской общественности. На этом я завершаю вводную часть и приступаю к поискам Иисуса с помощью архимандрита Дорофея из Абхазии. Отмечу лишь, что наш разговор пошел совсем не так, как я планировал, и, наверное, это к лучшему. Оставайтесь в теме. Отец Дорофей, я хочу вас сегодня попросить предстать в, может быть, не совсем вам свойственной роли. Вы православный священник, но вы также и историк. И я хотел поговорить сегодня об историческом Иисусе, как исторической фигуре, как ее представляют себе современные историки, и как вообще появилось это понимание исторической фигуры, как развивалось изучение именно исторического Иисуса. Эта проблематика занимала очень многих не одно столетие, и условно с, наверное, конца XIX века уже были такие сформированные направления. Одно называлось мифологическим, второе — историческим. Да, мифологическая школа, ну, наверное, она знакома всем людям, которые вышли из Советского Союза, потому что еще когда я учился в школе, нам говорили, что Иисус — это не историческая фигура, это мифологическая фигура, в отличие, допустим, от пророка Мухаммеда, который был исторической фигурой. Но в западной историографии, в принципе, это мнение, наверное, перестало доминировать и утратило влияние еще там, в 40-х годах прошлого века. Вы могли бы сказать, вот как сегодня именно историки смотрят на эту фигуру, какие у нас есть, собственно, исторические свидетельства о существовании Иисуса?
Это очень, конечно, интересная и большая тема. Безусловно, конечно, в рамках одной передачи все сказать невозможно, но я постараюсь отметить какие-то наиболее важные моменты. Прежде всего, иногда историки так это отмечают, в поисках исторического Христа, да? Вот эти поиски, которые продолжались более уже 200 лет, в конечном итоге, конечно, они, те, кто пытались отрицать существование исторического Христа, они ни к чему не пришли. Но надо заметить, что и до этого, до 19 века, конечно, отрицание существования Христа, ну, никому в голову особо не приходило. Если таковая мысль приходила кому-то в голову, он ее высказывал, как вы понимаете, таковой человек сразу лишался головы. Вот. Но, тем не менее, как историк, могу вам сказать, как церковный историк, что скептики были еще с древнейших времен. Ну, в качестве примера, в V веке был такой историк Феодорит Кирский, который написал церковную историю. Вот он там рассказывает, что в Антиохии, чтобы наши слушатели понимали, Антиохия – это тогда большая провинция на востоке Римской империи, Антиохия – это столица этой провинции. И вот там был простой учитель, как бы мы сказали, наверное, в наше время, какой-то среднеобразовательной школы, который был христианином. И в этом же городе жил знаменитый софист. Софист – это, скажем так, ученый того времени, которого звали Ливани. И вот этот Ливани насмешливо расспрашивает этого простого учителя, что делает теперь сын плотника, имея в виду Христа. Ну, этот учитель не растерялся, он сказал тоже в ответ, что того, кого он называет в насмешку сыном плотника, делает теперь гроб. Имея в виду, что кончину Юлиана Отступника, которого поддерживал Ливани, Ливани был язычником, и действительно, через какое-то время Юлиан Отступник, который хотел развернуть снова Римскую империю к язычеству, умер, скончался, его в гробе доставили в Рим. Но вот на таком уровне полемика, да, она встречается и в ранние периоды, и в средневековый период. Но все-таки серьезная дискуссия, как вы совершенно точно заметили, это все-таки 19-20 века. Там написано очень много сочинений, трактатов и так далее. Но я бы все-таки выделил бы два ключевых момента в подходах. Отчасти вы это тоже отметили. Вот первое, то, что попытка, так знаете, подчистить Евангелие. Это начинается с так называемой тюбингенской школы, с лютеранской школы и экзегетики. И потом мы хорошо знаем, что даже это Лев Николаевич Толстой делал в Российской империи. То есть убрать из евангельского повествования все чудеса, все то, что казалось нерациональным, и вот оставить такого исторического Христа, его жизнеописание. Вот впервые серьезно этим занялся германский теолог, историк Давид Штраус. Вот он написал такую книгу, которая называлась «Жизнь Иисуса». Потом его идеи перекочевали в труд другого, не менее известного автора, уже, правда, француза, тоже историка религии. Это Эрнест Ренан. Его книга называлась «Жизнь Иисуса». Она вышла в 1863 году, вот, и она оказала очень большое действительно влияние в этом отношении. И я вспоминаю дискуссию, когда мы были студенты Московской духовной академии, ну вот когда вот это все обсуждалось, и, значит, один из наших преподавателей объяснял нам, что вот немецкая школа толкования Священного Писания, они там филологически изучили Евангелие от Иоанна, разобрали ее полностью, пришли к выводу, что, значит, она была написана в III веке и так далее, и так далее. Я тут встаю и говорю, вы знаете, ну другой же немецкий автор, Нецгер, он говорит о том, что сейчас-то уже нашли фрагмент Евангелия от Иоанна, который датируется началом II века. И таким образом вот это все попытки, там, я не знаю, сколько работ было написано по этому поводу, да, десятилетия на это ушли, все это стало аннулированным. Вот это одна школа. Вторая...
Отец Дорофей, одну секундочку. Но Собственно, это и есть основной аргумент историков, которые говорили о мифологической природе. Это то, что у нас, в принципе, нет свидетельств его современников. То есть, во-первых, у нас нет ничего, что было бы написано рукой самого Христа, и у нас нет современников, которые вот писали бы то, что происходило, описывали бы одновременно с жизнью Христа.
Да, этот аргумент классический, да, часто приводимый во многих даже учебных пособиях и так далее. Но дело обстоит в том, что, как совершенно заметил один современный исследователь, понимаете, если у нас нет дневника Христа, да, и его останки не обнаружены, и это является главным критерием того, что Христа не было, ну тогда в таком случае, говорит, все знаменитые личности древности, их тоже не существовало, потому что никто из них не оставил никаких собственных письменных свидетельств, и подавляющее большинство из них, их останки нигде не обнаружены, и до сих пор там идут всякие разные догадки. То есть это, конечно, все-таки, с моей точки зрения, не главный был аргумент. Но просто я бы хотел бы отделить исторического Христа от мифологического. Все-таки исторически, то есть что был такой человек, которого считали пророком, учителем, проповедником, но реально существовавшим, это признается всеми, и в том числе теми, кого я сейчас только что перечислил, да? Вот другой вопрос, уже вопрос мифологичности, да, личности Христа, эта версия рождается в недрах нацистской Германии. Ну, понятно, почему, потому что арийская раса, арийская религия и так далее. И очень известный автор Артур Дрэмс напишет нашумевшую книгу, которая называлась, по-моему, «Миф о Христе». Вот эта мифологическая, она, конечно, в 20 веке. Мифологическая означает вообще полное отрицание существования Христа, что это просто выдумка, там есть разные версии, что это вот, значит, из античной культуры взяты какие-то образы, образ солнца и так далее, их там много версий. Кстати сказать, где-то несколько лет тому назад, года 3 или 4, кажется, значит, была такая волна в соцсетях, под заголовком шли репосты: «Ватикан обеспокоен найденным в Анкаре рукописью Евангелия от Варнавы». И эта вот тема, она будоражила в том числе и мою паству. И я вынужден был подготовить лекцию для богословского лекториума Новоафонского монастыря и достаточно довольно развернуто проанализировать содержание этого Евангелия. Кстати сказать, те же турецкие СМИ, которые это сообщали, это делали еще в 1985 году. Даже потом по мотивам этого Евангелия от Варнавы вышел в Иране фильм «Мессия» и так далее, и так далее. И там тоже всегда посыл такой: вот в тайне, там в этнографическом музее Анкары держат эту древнюю рукопись, она все изменит, она все перевернет. Христос действительно был пророком, а не Сыном Божьим и так далее. Вот все эти моменты всегда существовали. Но мне кажется, что дискуссия, они будут бессмысленны на эту тему. Одна из последних таких работ, которую я бы хотел бы отметить, это вот работа профессора Давида Флуссера, называется «Иисус, свидетельствующий о себе». Это очень важный момент, потому что эта работа вышла в составе замечательной германской серии, которая называется «Биографический ландшафт». Но вот в этой работе автор выстраивает таким образом, что он приводит главным образом свидетельство самого Христа о себе из письменных источников. Равно как и автобиографии других людей или других исторических личностей, обозначенных в этой серии, они, это то же самое, это очень, вот такой метод, это очень важно. Не просто авторское какое-то исследование, там, сравнение текстов, какой-то анализ и так далее, хотя все это есть. Но главным образом всегда опираться на том, что непосредственно он говорил о себе. Вот, я прочитал эту книгу, ну, не могу сказать, что, знаете, со всем я был согласен, что-то понравилось, что-то мне не понравилось, но мне кажется, что, Денис, все-таки это бессмысленная дискуссия обсуждать был ли Христос, не был ли его.
Я в любом случае не собирался наш разговор превращать в дискуссию. Это было бы странно с моей стороны позвонить православному священнику и дискутировать с ним по поводу существования. Нет, я бы перешел сразу к теме исторического Иисуса, и давайте попытаемся нарисовать портрет именно глазами историка. Хотелось бы увидеть контекст, где он родился, когда, собственно, он родился, в какой семье он родился, на каком языке он говорил. Давайте попытаемся нарисовать портрет этого исторического Иисуса.
Да, надо заметить, что действительно, мы, когда говорим о Христе, мы говорим о конкретной личности во времени, в конкретном времени, конкретно культурно-исторической среде. Но главное с того, что мы начали с вами разговор, откуда это мы знаем? Вот здесь самый ключевой момент. Потому что, собственно говоря, об этом-то и спорили те, кто были за и против, те, кто считали, что Христос был исторической личностью, те, которые опровергали, говорили, что нет, это мифологическая личность. Ведь они же все это выстраивали, как в принципе это делается в профессиональной истории, на основе чего мы это знаем, каких источников, каких археологических материалов и так далее. Но главным образом все-таки современные историки всегда считаются только с письменными источниками. Так вот, если говорить о них, конечно, мы знаем о Христе из свидетельств его учеников, которые были зафиксированы практически начиная с конца первого века. Вот вспомнил я еще одного немецкого автора, религиозного автора Мартина Бубера, знаменитого. Он говорил следующие слова. «Если мы способны слышать, можно из поздних свидетельств Евангелия, потому что он имеет в виду, что они написаны, по крайней мере, в конце первого века, да, или в начале второго века, из этих даже, как ему кажется, поздних свидетельств можно услышать голос самого Иисуса. Поэтому для меня очень важно не то, что говорят внешние источники, которые тоже есть, которые тоже изучались, Флавий Ариан, Тацит и так далее, там много чего приводится, исследований. Для меня это не столь существенно и важно. Для меня важно то, что говорит он, и то, что говорят его ученики. А вот это все мы знаем из тех рукописей, их сохранилось порядка более 5000, написанных главным образом на греческом языке, и которые в себя вобрали разные фрагменты Евангелия, апостольских посланий, то есть, грубо говоря, то, что мы называем корпусом книг Нового Завета. И вот когда мы смотрим эти рукописи, для нас это очень важно. И вот из них как раз предстает перед нами тот, кто нас сегодня с вами интересует, интересует человечество уже здесь, значит, несколько тысячелетий, по крайней мере, это уж точно. Но когда мы говорим о рукописях, здесь тоже маленькое уточнение, поскольку я все-таки сегодня с вами говорю, наверное, большей частью как профессиональной истории. Здесь тоже очень много мифов, чтобы вы понимали. Я студентам это всегда рассказываю, о том, что вот среди обывателей, даже, к сожалению, среди некоторых современных исследователей, особенно в постсоветском пространстве, часто мы слышим, что вот там где-то в библиотеках мира, чаще упоминается Ватиканская библиотека, вот там где-то скрыта некая рукопись или рукописи. Вот если бы они это показали, бы наше представление о Христе изменилось. Это все мифы, чтобы вы понимали. Все доступно. Можно все изучить. Все эти 5000 рукописей, о которых я говорю, вам сегодня доступны и мне сегодня доступны, если мы знаем древний язык и так далее. И второй момент. Часто мы слышим, вот, сожгли там в древности отцы там православные или отцы церкви, выбрали нужные им канонические Евангелия, а вот все остальное сожгли, и поэтому образ Христа изменился, да, и так далее. Это тоже неправда, потому что мы хорошо все это знаем. Я просто маленький пример приведу. Вот 9-е правило 7-го Вселенского собора, это 8-й век, там очень интересный пассаж в этом правиле. Там речь идет о том, что вот есть теоретически всякие книги, и дается рекомендация, что вот это все должны сдавать в епископию города Константинополя, чтобы они там были положены с прочими книгами и хранились. То есть нет рекомендации их уничтожать, как это было в позднем Средневековье на Западе. Поэтому, таким образом, вот простите, что я так чрезмерно большой экскурс сделал, таким образом уже мы подходим с вами к личности Христа, который для меня прежде всего предстает в Евангелии или в Евангелиях, это не имеет значения. Вот. Потому что в греческом слове, в греческом языке «ката Евангелие» означает «Евангелие по Матфею, по Марку, по Луке, по Иоанну», а не «от Марка, от Луки» и так далее. Это очень важный уточняющий момент, который нам дает греческий язык, на котором, собственно говоря, написано Евангелие. Так вот, читая евангельские тексты, читая апостольские послания, корпус Нового Завета, который, я еще раз повторяю, это древнейшие рукописи, и бывая в разных библиотеках, в том числе в Синае, где один из лучших кодексов хранится, в Ватиканской библиотеке, где хранится второй очень важный кодекс и так далее, я выстроил понимание Христа, о ком идет речь. Потому что, к сожалению, в наше время, в нашей христианской среде, в православной среде, у наших прихожан и исповедующих христианство людей в головах совершенно иное представление, иное понимание о христианстве, соответственно, и о Христе. Вот, например, вы спросили о дате рождения Христа. Я как-то, Демис, был в паломничестве на одном греческом острове и возвращался в Афины. И вдруг человек, который был в команде этого парома, на пароме я плыл, и, значит, он подошел ко мне, увидев меня в таком одеянии священническом, он меня спросил, я православный священник, я сказал, что да, объяснил ему, что я из Абхазии и так далее, он сказал... А, значит, говорит, вы, значит, по старому стилю должны служить, потому что, говорит, это правильная дата рождения Христа. А я тоже старостильной церкви греческой отношусь, есть там такая церковь. Он долго что-то пытался меня убедить во всем этом. Я говорю, вы знаете, я соглашусь с вами, если вы мне ответите на один вопрос. Скажите, пожалуйста, какую дату рождения Христа называет нам Евангелие? И этот человек растерялся. Ну, я говорю, вы знаете, вы не мучите себя, нету в Евангелии никакой даты рождения Христа, ни числа, ни года. Есть, правда, указания, определенные указания, имен правителей и так далее. Но почему это очень важно для нашей темы, которую мы с вами обсуждаем? Потому что мы же думаем с вами, что подсчет от Рождества и до Рождества Христова, подсчет времени, то, что называлась теми людьми, которые ее ввели в V веке, «Anno Domini Incarnationis», вот, то есть дата воплощения Господа, да? Ведь это же появилось очень поздно, в V веке, потом в VII в каких-то документах, и утверждается и на Востоке, и на Западе только лишь в 17-18 веках. До этого подсчет времени велся по разным системам. Там были в античное время, например, там Олимпийские игры, были лунные, солнечные календари, значит, так называемый индиктион, сбор налогов, годовой подсчет и так далее. Но для православных христиан подсчет времени был от сотворения мира. Православные и большинство христиан в древности, они не знали ни Рождества 25 декабря, ни Нового года с 31 декабря на 1 января. Понимаете, вот это очень важно, потому что эти нюансы нам показывают, что, в принципе, для древних христиан не так было принципиально важно, в какой именно день родился Христос. Потому что, если бы это было бы важно, они бы первые 3 века не праздновали бы Рождество вместе с Богоявлением 6 января. И только в 4 веке Рождество становится отдельным праздником и переносится на 25 декабря.
Я так понимаю, что часть древних церквей до сих пор объединяют эти праздники, и армянская церковь в том числе, 6 числа.
Да, вы правы. Да, вы правы, Денис, абсолютно вы правы. Речь чаще всего идет о тех церквях, которые мы называем дохалкидонскими, да, церквями, поскольку потом произошло разделение, это сирияковиты, армянская, коптская церковь и так далее. Да. Да, действительно, вы правы, армяне и до сегодняшнего дня, они действительно 6 января отмечают два этих больших праздника. Но важно, содержательная часть, я вот это хочу подчеркнуть, потому что все остальные детали, они не столь принципиальны. Помните, такой момент был, когда ко Христу подходит из Евангелия, и ему говорят о том, что вот там ждут твоя мать и твои братья и сестры. Да? Для нас, как историков, это очень важный момент, о каких братьях и сестрах идет речь и так далее. Все это изучается. Но он сказал, братья и сестры для меня те, которые слушают слово мое и исполняют их. Вот с этой точки зрения я абсолютно согласен с датским теологом Сюреном Киркегором, который, собственно говоря, считается не только теологом, но основоположником экзистенциализма, который говорил, что Христос – это путь. С точки зрения даты, например, мы знаем, что Дионисий Малый, который вел этот подсчет от Рождества Христова, он допустил ошибку. И мы знаем, что родился Господь где-то между 7 и 5 годами до нашей эры. Вот сегодняшняя точка зрения на этот вопрос, она именно такова. Но это для нас никакой сверхзначимой информации не представляет для верующих людей. Это первое. Второе, вот мы говорили с вами о том, что вот мифы или, значит, борьба с мифами и так далее, или попытки найти всему объяснение, ведь это же отразилось и на то, что мы называем явлением Вифлеемской звезды, связанной со Христом, да? Например, известно, что в 17 веке, значит, астроном Иоанн Кеплер, он говорил, выдвинул гипотезу, что вот произошло соединение планет Юпитера и Сатурна в созвездии Рыб, и это произошло действительно в 7 году до нашей эры. Потом, значит, следующие американские астрономы, Кларк, Паркинсон и другие продолжили все это и начали говорить о том, что произошла вспышка новой звезды в созвездии Козерога, и эта дата попадает с весной 5 года до нашей эры. То есть это все можно продолжать, и до сегодняшнего дня бесконечно идут, значит, попытки найти объяснение всем этим факторам. Но это для меня второстепенный вопрос, и простите, что я, может быть, долго, очень долго говорил обо всем этом. Теперь вот я подхожу к тому, что для меня очень важно, и то, что вы, собственно говоря, спросили как наиболее важное. Значит, кто есть Господь наш Иисус Христос? Самое удивительное в жизни Христа для меня, я в данном случае говорю для меня, потому что здесь и концентрация каких-то исторических знаний, но и теологического осмысления моего собственного отчасти. Для меня важный принципиальный момент следующий. Вот вы представьте себе, 2000 лет тому назад, мир тогда выглядит следующим образом. Существует мир Средиземноморья, то, что мы называем греко-римской цивилизацией. Существует мир Северной Африки. Существует мир Востока, несколько цивилизаций. Мир Малой Азии. Существует цивилизация Майя в Америке. И, в принципе, больше у нас ничего нету на карте мира, если бы она была бы нарисована в то время. Да? Поэтому греки называли Вселенная Икумена, то есть обитаемая часть Земли, обитаемая главным образом греками и римлянами. Так вот, вот в этом мире, где существуют уже разные религиозные системы, разные культуры, разные цивилизации, вдруг рождается человек, скажем так, в кавычках, или сын человеческий, что будет правильнее сказать, вот, и который говорит совершенно неприемлемые для того мира вещи, не только для того, но и, в принципе, для нашего мира и для нас с вами. Что он говорит? Он говорит о том, что возлюбите врагов своих, будьте милосердны, Принцип око за око, зуб за зуб ни в коем случае не допустим. Грех – это не только то, что ты совершил в своей жизни. Грех – это то, когда ты еще только подумал в своей голове об этом. Вы знаете, поразительные вещи он произносит. Дальше он более того восходит на крест и умирает за людей. Более того, он, которого именует царь славы, мессия, то есть спаситель человечества, рождается в хлеву, совершенно в забытом у Бога месте, ему даже не находится никакого места в какой-либо гостинице. Вот это все, это был для человечества того времени, можно сказать, какой-то невероятный шок. Я почему это говорю, Денис, об этом недавно? Было у меня слово в нашем храме, проповедь, и там был фрагмент такой. Господь входит в синагогу, мы с вами говорим и представляем, живем наше время, но представляем то время, чтобы немножко почувствовать тоже атмосферу. Это такой молитвенный дом, где люди в субботний день собрались для того, чтобы услышать фрагменты Священного Писания. Читает их пресвитер, их так называли, в этой синагоге. И вот во время чтения и так далее, молитвы в присутствии огромного количества людей, вдруг Христос видит женщину, которая 18 лет в болезни, скрюченная, она тоже находится здесь, в этой синагоге. И он дарует ей исцеление, помощь. И вдруг пресвитер и отдельные люди, они осуждают Христа, они говорят: ну, сегодня суббота, не надо сегодня помогать людям, лечить какие-то дела, делать и так далее. И поразительный ответ Христа. Он говорит: вы лицемеры. А это он говорит, чтобы вы понимали, людям, которые от я до я знали закон Божий. Всю свою жизнь были праведниками. Он говорит: лицемеры. Ну, разве, он говорит, в субботний день вы не отвязываете быка или там осла, или из стойла не ведете... Напоить разве жизнь человека? Человек не важнее всего этого? Вот эта вещь, она меня поразила. Я, когда это говорил, эту проповедь, вы знаете, когда христианский священник произносит проповеди, вообще в древности тоже отцы церкви говорили проповедь в храме, то есть разъясняли священное писание, которое они прочитывали о жизни Христа из Евангелия, они никогда заранее не готовились. Вот такая схоластический подход, который выработался, я не знаю почему, но особенно в 19-20 веке, что вот священник должен накануне там сесть, найти пару цитат, что-то расписать, какие-то вопросы для себя отметить, эта вещь была неприемлемая. В момент истолкования человеку, я об этом могу засвидетельствовать священнику, приходит невиданная сторона того или иного вопроса. Так вот, когда я говорил об этом, вдруг я вспомнил известного археолога Маргарет Мид, которая, когда спросила студентов, с чего начинается цивилизация, там ей начали рассказывать с черепков, с лампы, с глины, с чего-то еще и так далее, с железа. Она сказала: нет, она говорит, цивилизация начинается с бедренной кости обнаруженной, которая была сломана, а затем срослась. И она говорит, что вот в животном мире, приводит этот пример студентам, если существует, допустим, какое-то существо ломает ногу, оно погибает, потому что больше не может охотиться, не может оно убежать. Но нет, самое главное, того, кто может помочь. А вот этому человеку, кость которого была найдена археологами, там видно, что кто-то ему помог, кто-то о нем заботился. И вот с этого, она говорит, начинается цивилизация. Цивилизация, я это сказал, не начинается с того, что было вокруг Христа в то время, когда, например, было много цивилизаций, которые могли приносить человеческие жертвы во имя Бога. И поэтому для меня подлинность личности Христа заключается вот в этом. Те вещи, которые говорил он, проповедовал он, схожие можно найти где угодно, в разных цивилизациях, и ранних, и поздних. Но таких, как он это говорил и делал, мы, к сожалению, нигде более не находим. Поэтому вот в этом смысле ценность с моей точки зрения, личности Христа. И последнее, то, что я хотел бы отметить. Вы знаете, люди веруют во Христа не потому, что они там прочитали «за» и «против», или прочитали его жизнеописание Ренана, «Жизнь Христа», в котором как раз все божественное отрицалось. Потому что верующие люди, истинные христиане, если можно так сказать, они основывают свою не только веру, вера в греческом языке – это доверие, то есть знание и доверие, но и представление о Христе, о его жизни, о его значимости на своем эмпирическом внутреннем опыте, то есть реальном опыте. Поэтому сколько бы советская власть не переводила вот эти все книги и западных авторов, значит, атеистической направленности, отрицавших Христа, сколько бы сама советская власть, вы об этом говорили, Демис, сама не создала новых шедевров, в кавычках, творения об этом, ведь что мы не имеем в конечном результате? Мы имеем в момент развала Советского Союза небывалый интерес миллионов бывших советских людей, образованных, наученных, подкованных, небывалый интерес к жизни Слова Христа. Вот это для меня второй важнейший аргумент историчности Христа, подлинности Христа, и что сколько бы еще тысячелетий не прошло на этой земле, ничего не изменится, что бы мы ни доказали, что бы мы ни перевернули, что бы мы ни обнаружили. Вот мне кажется, что вот с этой точки зрения нужно всегда к этому вопросу подходить, а все остальное, безусловно, Демис, это все десяток раз до меня описывалось, где родился Спаситель, кто его окружал, в какой ситуации он находился, кто ему противостоял.
Ну, давайте начнем с другого вопроса. К кому он обращался? Да. Вот вы обрисовали Вселенную того периода, да, то мир, да, вот этот, да, вот. Ведь он пришел спасти народ Израиля. Он обращался к евреям. Об этом есть прямые указания. Это его слова, как их приводит Евангелие. Он не обращался ко всей этой вселенной. Это уже позже происходит, наверное, словами Павла. Вы нарисовали картину вселенского Иисуса, который обращается ко всему человечеству со своим посланием. Но в Евангелиях есть более узкие моменты, которые показывают, что он пришел к определенному народу.
Да, Денис, безусловно, когда я говорю о вселенскости, конечно, я не подразумеваю, что Спаситель обращался ко вселенной, да? Я говорю о том, что то, что он говорил конкретным людям в конкретной культурно-исторической среде, это стало универсальным. Я об этом говорю. То есть, если изначально в том, что ты излагаешь, нет универсальной основы, оно останется в узком кругу людей, в одном обществе, в одной стране, и на этом все закончится. Таких обращений было очень много. А вот универсальность, она была уже заложена Христом. Другой вопрос, да, вы абсолютно правы, кому обращался Христос. Вот знаете, но здесь тоже есть один удивительный момент. Помимо иудеев, которые жили в то время, помимо разных римских военачальников, солдатов, которых мы тоже видим, помимо финикийцев, сирийской Финикии, о которых тоже в Евангелии речь идет, помимо самарян, то есть тех, которые признавали не совсем правоверными, значит, иудеям и так далее, очень часто Спаситель обращался к фарисеям и законникам. Вот главная его речь, скажем так, то, что мы называем Нагорной проповедью, да, в ней же без конца идет рефрен «Горе вам, книжники и фарисеи». Значит, вот этот рефрен очень важен. А кто такой книжники и фарисеи? Люди, которые, значит, в представлении простых людей, это знатоки религиозной жизни. Это люди, которые знают волю Божию. Это люди, которые знают все предписания. Это люди, которые живут праведной жизнью. Да, ничего не делают, не совершают не то, что каких-то грехов, но каких-то мелочных даже вещей. Так вот, казалось бы, зачем к ним обращаться? Вот к этой категории людей Зачем? Неужели нельзя было обратиться к другим? И самое поразительное, что мы все время видим, что Христос никогда не обличает грешников. Тех или иных, будь это сборщики подати, которые обманывали людей, будь это легкого поведения женщины, которые несколько фрагментов мы знаем, как они обращались ко Христу. Так вот, и изменяли свою жизнь. Так вот, вот это парадокс, понимаете, на который я всегда акцентирую внимание. Обличение праведных людей, религиозных людей, ревнителей, и всегда нахождение теми людьми, которых все презирали. Вот в этом удивительная вещь. Почему? Потому что, к сожалению, Демис, ведь это же все не просто история, которая произошла 2000 лет тому назад. Это же все происходит и в наше время. Ведь в наше же время сколько хотите в нашей православной среде, в данном случае, если мы говорим сейчас с вами о православии, сколько хотите тех же фарисеев и книжников. Сколько угодно. И казалось бы, эти же люди читают же обращение Христа. Казалось бы, эти же люди в храме слышат Нагорную проповедь Христа. Как же так получается, что они все равно продолжают оставаться вот такими же, как фарисеи и законники? То есть важный посыл Христа заключается не только в том, что он Мессия, Спаситель конкретного народа, конкретной исторической среды, но и всякого человека, но и важно еще и важность его обращения в том, что если вы будете закоснелыми в законе, то есть соблюдение всевозможных правил, предписаний, канонов, церковных обрядов, традиций, чего хотите, то вы никогда не получите спасения и, самое главное, не получите радость, потому что ведь его же весть, оно же написано на греческом и обозначено как «евангелион», то есть «радостная». Благая весть. Не будет для вас этой радостной вести, потому что человек, вот это самое важное, превыше всего. Если нужно помочь человеку в ущерб нарушения ваших религиозных предписаний, вы должны выбрать первое – помочь человеку. И мне кажется, вот с этой точки зрения, Демис, там все время это фигурирует. Другое дело, на что мы ставим акценты. Понятно, что я в данном случае могу быть абсолютно необъективным. Все равно мои суждения будут отчасти субъективны, потому что это мой опыт, это мое видение, да? Это тот настрой моего сознания и моих глаз, которые выработались по тем или иным причинам. Поэтому это не обязательно, что то, что я говорю, это абсолютно объективно. Но, как мне кажется, вот для меня в христианстве вот это... важно. И вот здесь еще один важный момент. Часто я задаю себе вопрос об этой дилемме, только что изложенной мною, об этой дилемме, почему Христос обращается к нам, говорит одно, мы делаем совершенно другое. Пытаясь разгадать вот эту дилемму, я пришел, по крайней мере, отчасти пришел к такому выводу, что из нашей современной церковной христианской жизни это касается практикующих верующих людей, да, ушло такое очень важное понятие чтения текста в храме и ее толкование, главным образом священного писания. У нас сегодня что хотите, акафисты, каноны, огромное количество каких-то богослужебных текстов, распевов и так далее, и так далее. Но не акцентируется внимание на этом. Для древних христиан, я был в Италии, в Греции, где сохранились несколько церквей, где древние христиане имели возможность слышать читающего Евангелие христианского священника в центре храма на таком огромном пьедестале, то, что называется амвон, кафедра. И вот тот же Иоанн Златоуст, он восходил туда, в середине храма, и оттуда он читал, затем садился и начинал разъяснять людям. Сегодня этого нету. Сегодня с амвоном мы слышим политические воззвания, какие-то еще, что хотите, но не толкование вот такого важного фрагмента, прочитанного в конкретный день. Вот этого нет. Второй момент. Древние христиане не пользовались, как мы с вами, Новым Заветом. Сегодня у всех есть возможность, пожалуйста, в интернете, книга печатная, переведенная на все языки, пожалуйста. У них не было такой возможности. Они имели так называемые лекционарии, то есть это такие фрагменты из Евангелия, из жизни Христа, из учения Христа, которые были наиболее важны, их особо выделить. Они считались в особо важные дни, как, например, воскресные дни. Сегодня этого нету.
Да, были еще цитатники, я помню, вот в Египте, вот рукописи, там, где было найдено Евангелие от Фомы, там были цитатники, где были просто выписаны цитаты, что говорил Христос, больше ничего. Да?
Абсолютно точно, Денис, абсолютно точно вы это подметили. Это очень важно, кстати, сказать, вот эти лекционарии, так называемые, да, они, это ранние переводы, вот когда, допустим, переводили, создавалась письменность, например, для Армении, для Грузии, христианская письменность, да, потом для славянских народов, когда говорят, что вот они перевели литературу богослужебную, речь идет как раз вот о лекционариях, то есть никто не переводил никакого Нового Завета от начала до конца в ранний период ни на армянский, ни на грузинский, ни на коптский, ни в поздний период на славянские языки и так далее. Это переводились в эти фрагменты. Но вот это почему важно? Это важно, потому что расставляются очень важные акценты для сформирования услушивающего человека личности Христа. О ком идет речь? Это первое. И второе, его керигма, то, что мы называем по-гречески, то есть его слово, его проповедь, его благая весть. Все остальное церковь считала не столь принципиальным. Я честно вам скажу, вот когда учился в Московской духовной семинарии, академии, в российских духовных учебных заведениях было очень сильное влияние в XIX веке католических школ и семинарий, потому что Восток тогда был слабый, там не было никаких учебных заведений, поэтому там вот система, знаете, вот заучивание без конца, 10 заповедей наизусть, заповеди блаженства наизусть, та же самая родословие Христа, два ее варианта наизусть. Мне кажется, или запоминать наизусть название всех книг Нового Завета. Мне кажется, это, знаете, ну, совершенно противоречащее духу христианства. Когда Христа спросили, какая наиболее важная заповедь, человек его спрашивает, что я должен сделать, чтобы спастись? Он ему говорит, значит, соблюдай заповеди. Вот он говорит, я делаю это и так далее. В чем, какие заповеди я должен соблюдать? И Христос ответил, что есть только две заповеди. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей душою твоей и возлюби ближнего своего. Ведь это же, Денис, удивительная вещь, что заповеди, то есть требования к нам, начинаются со слов любви, а не со слов соблюди, исполни, не сделай, не поступи и так далее, и так далее, и так далее. Вот когда вот эта акцентация не происходит, вот тогда мы имеем тот результат, к сожалению, который сегодня мы имеем.
Да, отец Дорофей, вы повернули нашу дискуссию в ту сторону, в которую я и не думал ее поворачивать. Да, это очень интересно.
Понимаете, может быть, сказывается, что я тоже уже не молодой священник, да? И жизненный опыт тоже отчасти сказывается, и пастырский опыт. Все-таки, наверное, для меня очень важно, когда священник, все время работая над собой, это не потому, что сейчас я что-то невероятное сделал, работая над собой, он в конечном итоге должен прийти к каким-то, какому-то пониманию по сути вещей, да? Значит, то, что говорили в античное время, потом христиане использовали истина вещей. Да? Вот это для меня очень важно, истина вещей, суть вещей, потому что мы можем с вами долго спорить о каких-то деталях, вот, которые тоже важны, их никто не отрицает. Я как историк могу вам сказать, что на это всегда тоже обращаю внимание. Но мне как кажется, все-таки иногда человек теряется в этих каких-то деталях, спорах, разногласиях, Евангелия, какие-то неточности в датировках,
в словах Христа, которые переданы у одного евангелиста так, у другого так, потом откуда он последовал во время изгнания, бегства в Египет, вот проследить географию, как вернулся, куда вернулся, был ли город Назарет, потому что это тоже отрицается. А почему он из Вифлеема? Разве это может быть? Эти все вопросы, они обсуждаются 200 лет, понимаете? Вот. И еще, наверное, сколько будет человечества и пытания ума, да? Столько же это будет обсуждаться. Я думаю, что вряд ли это вызывает большой интерес, кроме узкого круга специалистов, которые, например, что-то хотят для себя уточнить. Вот я вам сказал про книгу Дэвида Флуссера, да? Там очень интересно, хотя со многими не согласен, там очень интересно, вот человек сравнивает как раз вот то, что вы спрашиваете. Он, например, берет евангельские тексты, да, из жизни Христа, вот, начиная от рождения его. И затем он начинает объяснять, а вот в то время, когда он жил, как это воспринималось? Например, чтобы вы понимали для себя, вот когда ученики идут и, значит, вдруг срывают колосья, да, и фарисеи их осуждают, почему это вы делаете в субботу. И вот этот автор нам объясняет, что в греческом тексте не совсем правильно это передано. На самом деле не об этом идет речь, да? Он говорит о том, что вот для носителей этой культуры они понимали вот с этой точки зрения. Вот все я перечитал, но это меня как-то не разубедило все-таки в сути того, что сказано о Христе, его жизни, учении на греческом языке, а не на арамейском, на котором он говорил, но об его жизни на арамейском до нас ничего не дошло.
А молитва? Вот, допустим, я видел несколько комментариев священников православной церкви, русской православной церкви, по поводу того, что сейчас в религиозной среде очень много появилось, ну, таких фейков о том, что «Отче наш» на арамейском звучал совершенно по-другому. Вы слышали что-то об этом?
Да, меня мои прихожане тоже спрашивали. Значит, потому что у нас же теперь глобализация, да, то есть если кто-то где-то что-то написал, сразу все мы узнаем, да. И вот мои прихожане тоже меня спрашивали по этому поводу. Я просмотрел для того, чтобы иметь какую-то полную картину, я посмотрел, значит, кто это выкладывал, о чем идет речь и так далее. Вы знаете, вот в данном случае, как раз, Демис, я могу как историк вам свидетельствовать, да, о жизни Христа и об его учении, в том числе эта молитва, все это написано на древнегреческом языке или на том языке, который называется кемиглосса, то есть общедоступный для того времени международный, скажем так, язык. Мы всегда, когда рассуждаем по этим вопросам, все наши теологические рассуждения, церковно-историческое изложение, оно всегда должно опираться на оригинальный текст, составленный на греческом. Потому что другого у нас нету. Мы знаем, что Евангелие от Матфея изначально было составлено на арамейском языке, но оно не дошло до нас. Мы знаем о том, что в греческом тексте есть буквально 3-4 фразы, которые Спаситель произносит на арамейском языке, да? Вот поэтому с этой точки зрения, когда люди начинают говорить о том, что вот на арамейском, а где они этот арамейский текст нашли? Вот ранний, не переведенный, не переделанный, не отредактированный, а вот ранний текст, их у нас нету. Поэтому все наши суждения по этому вопросу, они очень-очень далеки от исторической действительности. Молитва «Отче наш» на все языки мира переведена с древнейших времен и до сегодняшнего дня переводится исключительно из греческого текста, который ничем не отличается практически от переводов, которые мы имеем сегодня и на абхазском, и на русском, и на других языках. Поэтому мне кажется, что это все-таки из разряда таких, знаете, как попыток что-то новое, невиданное обнаружить. Да, есть тексты на арамейском языке. Да, например, даже в Абхазии 2 года тому назад в районе Гюрмеса, античного греческого города на территории Абхазии, это где-то под Ачемчирой, значит, там, где раскапывали христианскую церковь, нашли глиняную табличку с начальными буквами арамейского языка, алфавитом арамейского языка. То есть арамейский язык – это ключевой язык для Востока, христианского Востока, я имею в виду район Антиохии, Антиохийской церкви, Сирии, Сирояковитов, территории современного Ирана, Ирака, где до сих пор живут очень много христиан. Для всех них священный язык, на котором они всегда молились и обращались, это арамейский язык. Это действительно так. Но Евангелие не там же писалось, понимаете? Оно же не там же создавалось. Вот. Мы же знаем, откуда происходят рукописи, где они хранятся, какого века они, какие самые ранние, какие самые поздние. В этом смысле я рекомендую, как раз мы говорим с вами об истории, есть такое критическое издание Нового Завета. Я, кстати сказать, вот это критическое издание, это понятие, все время, простите за эту фразу, вдалбливаю в головы моих студентов, вот, потому что это очень важно. Прежде чем что-то утверждать, выясните, что значит критическое издание Нового Завета. То есть человек взял более 5000 греческих рукописей текстов Нового Завета, все это сверил. Представляете, какой фантастический труд, и в примечаниях пояснил нам. А вот здесь вот этой фразы нету. А вот там в ранней рукописи это не указывается. А здесь вот этого уточнения, которое появилось в позднее время, нету. Например, когда спасители спрашивают, это православные любят, поэтому я цитирую, когда спасителя спрашивают ученики, вот почему там мы не могли помочь человеку изгнать из него демонов. Потому что, отвечает спаситель, что, во-первых, у вас нет веры, и, во-вторых, что этот род изгоняется постом и молитвой. Так вот этой фразы «изгоняется постом и молитвой» нету в ранних рукописях Нового Завета. Эта фраза отсутствует. Но появившаяся в поздних рукописях, из нее в православии сделали целый образ жизни, да, что вот главное – пост и молитва, а не вера. Видите, как вот этот момент очень важен. Поэтому, когда мы что-то рассуждаем, очень важно иметь полную картину. В данном случае иметь полную картину новозаветных текстов. И только потом уже делать какие-то заключения. Но это очень трудоемкая работа. Да, это надо быть специалистом в этой части. И потом только, значит, делать какие-то новые суждения. А вот среди тех, кто разглагольствует, простите за эту фразу, вот, в интернете, в соцсетях, на разные темы, в том числе о некой невиданной молитве на арамейском языке, «Отче наш», понимаете, они такую работу не делают, они не пользуются такими критическими изданиями. Для них это кто-то ввел очередную какую-то, значит, позднейшую рукопись, что-то где-то обнаружил и так далее. Мне кажется, что вот картина, она вот так вот выглядит.
Что ж, спасибо вам огромное, отец Дорофей. Я поздравляю вас с наступающим праздником.
Спасибо большое. Вам. Я желаю всем нашим слушателям, вот те, кто будут праздновать по так называемому ново-юлианскому календарю или по так называемому старому стилю, всем хочу пожелать то, что я желаю своим прихожанам, это рождение Христа в сердце каждого человека. Это мистическая встреча со Христом, потому что когда мы с вами говорим о вере, о Боге, о религии, о Христе, о христианстве, понимаете, всегда нужно помнить, что помимо рационального понимания многих вещей существует таинственная часть нашей религиозной жизни, неведомое, сокрытое от глаз человеческих, но ведомое Богу и каждому человеку, и эта встреча с Богом, и в данном случае со Христом, происходит в сердце каждого человека. Пусть наши сердца будут чистыми в эти светлые праздники, чтобы мы, если у нас было какое-то сомнение в чем-то, узнали, если мы не ведали, познали, если мы что-то делали в своей жизни неправильно, попытались вот в дни этой светлого праздника и в дальнейшем все это исправить. С Рождеством Христовым!
Вы слушали подкаст «В теме» со мной, Демисом Паландовым. Моим гостем был архимандрит Дорофей Дбар из Абхазии. Счастливого Рождества!